скоро узнала печальная столица, что вместе с Ириною вдовствует и трон Мономахов, что венец и скипетр лежат на нем праздно, что Россия, не имея царя, не имеет и царицы. Пишут, что Феодор Набожный, прощаясь с супругою, вопреки своему завещанию, тайно велел ей презреть земное величие и посвятить себя Богу. Может быть, и сама Ирина, вдовица бездетная, в искреннем отчаянии возненавидела свет, не доходя утешения в царской пышности. Но гораздо вероятнее, что так хотел Годунов, располагая сердцем и судьбою нежной сестры. Он уже не мог возвыситься в царствовании Ирины, властвовав беспредельно и при Феодоре. Не мог в конце пятого десятилетия жизни еще ждать или откладывать. Вручил царство Ирине, чтобы взять его себе из рук единокровной, как бы правом наследия. Занять на троне место Годуновой, а не Мономахова венценосного племени, и менее казаться похитителем в глазах народа. Никогда сей лукавый честолюбец не был столь деятелен, явно и скрытно, как в последние дни Феодоровы и в первые мнимого Иринина державства. Явно, чтобы народ не имел и мысли о возможности государственного устройства без родения Борисова, скрытно, чтобы дать вид свободы и любви действию силы, обольщения и коварства. Как бы невидимую рукою обняв Москву, он управлял ее движениями через своих слуг бесчисленных. От церкви до Синклита, до войска и народа, все внимало и следовало его внушениям, благоприятствуемым с одной стороны робостью, а с другой истинную признательностью к заслугам и милостям Борисовым. Обещали и грозили. Шепотом и громогласно доказывали, что спасение России нераздельно с властью правителя. И, приготовив умы или страсти к великому феодальному действию, в девятый день по кончине царя объявили торжественно, что Ирина отказывается от царства и навеки удаляется в монастырь, восприять ангельский образ инокини. Сия весть поразила Москву. Святители, дума, сановники, дворяне, граждане собором пали пред венценосную вдовою, плакали неутешно, называли ее матерью и заклинали не оставлять их в ужасном сиротстве. Но царица, дотоле всегда мягкосердая, не тронулась молением слезным. Ответствовала, что воля ее неизменна, и что государством будут править бояре вместе с патриархом до того времени, когда успеют собраться в Москве все чины российской державы, чтобы решить судьбу Отечества по вдохновению Божию. В тот же день Ирина выехала из дворца Кремлевского в Новодевичий монастырь и под именем Александры вступила в сан инокинь. Россия осталась без главы, а Москва в тревоге, в волнении. Где был Годунов и что делал? Заключился в монастыре с сестрою, плакал и молился с нею. Казалось, что он, подобно ей, отвергнул мир, величие, власть, кормило государственное и предал Россию в жертву бурям. Но кормчий неусыпно бодрствовал, и Годунов в тесной келье монастырской твердую рукою держал царство. Сведав о пострижении Ирины, духовенство, чиновники и граждане собрались и в Кремле, где государственный дьяк и печатник Василий Щелкалов, представив им вредные следствия безначалия, требовал, чтобы они целовали крест на имя Думы Боярской. Никто не хотел слышать о том. Все кричали: «Не знаем ни князей, ни бояр, знаем только царицу. Ей мы дали присягу, и другой не дадим никому. Она и в черницах, мать России». Печатник советовался с вельможами, снова вышел к гражданам и сказал, что царица, оставив свет, уже не занимается делами царства, и что народ должен присягнуть боярам, если не хочет видеть государственного разрушения. Единогласным ответом было: «И так доцарствует брат ее». Никто не дерзнул противоречить, не безмолвствовать. Все восклицали: «Да здравствует отец наш Борис Феодорович, он будет преемником матери нашей царицы». Немедленно всем собором пошли в монастырь Новодевичий, где патриарх Иов, говоря именем Отечества, заклинал монахиню Александру благословить ее брата на царство, ею презренное из любви к жениху бессмертному, Христу Спасителю, исполнить тем волю Божию и народную, утишить колебания в душах и в государстве, отереть слезы россиян, бедных, сирых, беспомощных, и снова восставить державу сокрушенную, доколе враги христианства еще не уведали о вдовстве Мономахова престола. Все проливали слезы, и сама царица Инокиня, внимая первосвятителю красноречивому. Иов обратился к Годунову, смиренно предлагал ему корону, называл его свышеизбранным для возобновления царского корени в России, естественным наследником трона после зятя и друга, обязанного всеми успехами своего владычества Борисовой мудрости. Так совершилось желание властолюбца. Но он умел лицемерить. Не забылся в радости сердца, и за 7 лет пред тем, смело вонзив убийственный нож в гортань святого младенца Димитрия, чтобы похитить корону, с ужасом отринул ее, предлагаемую ему торжественно, единодушно, духовенством, синклитом, народом. Клялся, что никогда, рожденный верным подданным, не мечтал о сане державном и никогда не дерзнет взять скипетра, освященного рукою усопшего царя-ангела, его отца и благотворителя. Говорил, что в России много князей и бояр, коим он, уступая в знатности, уступает и в личных достоинствах. Но из признательности к любви народной обещается вместе с ними родить о государстве еще ревностнее прежнего. На сию речь, заблаговременно сочиненную, патриарх ответствовал такую же и весьма плодовитую, исполненную движений витийства и примеров исторических. Обвинял Годунова в излишней скромности, даже в неповиновении воле Божией, которая столь явна в общенародной воле. Доказывал, что Всевышний искони готовил ему и роду его на веки веков державу Владимирова потомства, Федоровую смертью пресеченного. Напоминал о Давиде, царе Иудейском, Феодосии Великом, Маркиане, Михаиле Косноязычном, Василии Македонском, Тиверии и других императорах византийских, неисповедимыми судьбами небесными, возведенных на престол из ничтожества. Сравнивал их добродетели с Борисовыми. Убеждал, требовал и не мог поколебать его твердости ни в сей день, ни в следующие, ни пред лицом народа, ни без свидетелей, ни молением, ни угрозами духовными. Годунов решительно отрекся от короны. Но патриарх и бояре еще не теряли надежды. Ждали Великого Собора, коему надлежало быть в Москве через 6 недель по смерти Феодора. То есть велели съехаться туда из всех областных городов людям выборным, духовенству, чиновникам воинским и гражданским, купцам, мещанам. Годунов хотел, чтобы не одна столица, но вся Россия призвала его на трон и взял меры для успеха, всюду послав ревностных слуг своих и клевретов. Сей вид единогласного, свободного избрания казался ему нужным. Для успокоения ли совести или для твердости и безопасности его властвования? Между тем Борис жил в монастыре, а государством правила дума, советуясь с патриархом в делах важных. Но указы писала именем царицы Александры и на ее же имя получала донесения воевод земских. Между тем оказывались неповиновения и беспорядок. В Смоленске, Пскове и в иных городах воеводы не слушались ни друг друга, ни предписаний думы. Между тем носились слухи о впадении хана Крымского в пределы России, и народ говорил в ужасе: «Хан будет под Москвою, а мы без царя и защитника». Одним словом, все благоприятствовало Годунову, ибо все было им устроено. В пятницу 17 февраля открылась в Кремле Дума Земская или Государственный Собор, где присутствовало, кроме всего знатнейшего духовенства, синклита, двора, не менее 500 чиновников и людей выборных из всех областей для дела великого, небывалого со времен Рюрика, для назначения венценосца России, где дотоле властвовал непрерывно, уставом наследия, род князей варяжских, и где государство существовало государем, где все законные права истекали из его единственного самобытного права – судить и рядить землю по закону совести. Час опасный. Кто избирает, тот дает власть, и, следственно, имеет оную. Ни уставы, ни примеры не ручались за спокойствие народа в ее столь важном действии. И сейм кремлевский мог уподобиться варшавским, бурному морю страстей, гибельных для устройства и силы держав. Но долговременный навык повиновения и хитрость Борисова представили зрелище удивительное. Тишину, единомыслие, уветливость во многолюдстве разнообразном, в смеси чинов и званий. Казалось, что все желали одного, как сироты, найти скорее отца, и знали, в ком искать его. Граждане смотрели на дворян, дворяне на вельмож, вельможи на патриарха. Известив собор, что Ирина не захотела ни царствовать, не благословить брата на царство, и что Годунов также не принимает венца Мономахова, Иов сказал: «Россия, тоскуя без царя, нетерпеливо ждет его от мудрости собора. Вы, святители, архимандриты, игумены, вы, бояре, дворяне, люди приказные, дети боярские и всех чинов, люди царствующего града Москвы и всей земли русской, объявите нам мысль свою и дайте совет, кому быть у нас государем. Мы же, свидетели представления царя и великого князя Федора Иоанновича, думаем, что нам мимо Бориса Федоровича не должно искать другого самодержца». Тогда все духовенство, бояре, воинство и народ единогласно ответствовали: «Наш совет и желание тоже немедленно бить челом государю Борису Федоровичу и мимо его не искать другого властителя для России». Усердие обратилось в восторг, и долго нельзя было ничего слышать, кроме имени Борисова, громогласно повторяемого всем многочисленным собранием. Тут находились князья Рюрикова племени – Шуйские, Сицкие, Воротынские, Ростовские, Телятевские и столь многие иные, но давно лишенные достоинства князей владетельных, давно слуги московских государей наравне с детьми боярскими. Они не дерзали мыслить о своем наследственном праве и спорить о короне с тем, кто без имени царского уже 13 лет единовластвовал в России. Был хотя и потомком Мурзы, но братом царицы.